Отсюда готовность у Лопатина признать иррациональную сторону в бытии. Особенно в этом отношении любопытна статья его «Настоящее и будущее философии», где свои симпатии Лопатин обращает особенно к прагматизму. Его поражает многообразие и неисчерпаемое богатство действительности, которую должно признать до бесконечности пластичной. Действительность, говорит тут же Лопатин, раскрывается знанием вовсе не в полноте своих законов и сил. Он иронизирует над неудержимым нашим желанием придать Вселенной более рациональную форму, чем та, в какой дает ее нам опыт. Возможность диалектического процесса, в другом месте пишет Лопатин, коренится в том иррациональном моменте, который заключает в себе бытие. Слишком очевидно, что в существующем, кроме элемента рационального, присутствует элемент иррациональный, сверхлогический. У рационалиста Лопатина это внимание к иррациональной стороне бытия само вне рационально. Оно, несомненно, коренится у него в требованиях морального сознания. Не всегда у Лопатина ясна эта определяющая для метафизики роль морального умозрения. Но это бесспорно. Лопатин не раз в разных работах возвращается к мысли Лейбница о нравственном основании бытия, как оно есть. И для Лопатина бесспорно внерациональная природа этого действия морального начала в мире. Своеобразие творческих процессов в мире по Лопатину и не может быть уловлено в рациональной схеме. Философия, писал он в отделе, посвященном критике Гегеля, не может питать даже отдаленной надежды построить систему абсолютную, то есть такую, которая вывела бы с логической очевидностью все частные законы существующего. Самое понятие творческой причинности влечет Лопатина к характеристике ее как иррациональной, хотя тут же он добавляет, что она раскрывается не против законов разума и не вне их, а сообразно с ними. Надо, однако, признать, что это обращение к моменту иррациональности, боязнь абсолютизировать ту или иную концепцию, вводит в систему Лопатина момент релятивизма, не всегда замечаемый им. Особенно ясно это там, где он касается вопроса о монизме в метафизике. Мы уже касались этого пункта. Для монадологии Лопатина столь же типичен плюрализм, как и монизм. И если в одном порядке он соединяет их, связывая лишь с разными планами бытия, то в другом порядке он смягчает их противоположность признанием, что единство и множественность – понятия соотносительные. Любопытно тут же отметить, что Лопатин отказывается применять идею причинности к отношению Бога и мира, и в этом пункте к нему очень приближается в своих философских построениях Булгаков. Между миром и силой его произведений мыслимо лишь творческое отношение и никакое другое, пишет в одном месте Лопатин, но разве именно он и не развил сам с такой полнотой и убедительностью идею творческой причинности? Я думаю, что предыдущая цитата возвращающая нас к рациональному пониманию причинности, именно и означает, что Лопатин отказывается рационализировать идею творения. Но возможно, что здесь сказывается довольно типичная для Лопатина уклончивость от философствования там, где философия тесно соприкасается с богословием. И наоборот, всякий раз, как Лопатин может подчеркнуть реальность в бытии нравственного начала, он делает это сильно и настойчиво. Обратимся к последней главе в системе Лопатина, к его гносеологии.